Разнообразные темы каждую неделю. От тенденций в популярных фильмах до сериалов и авторском кино не для всех. Киноблог на радио «Спутник Кыргызстан». Мы говорим о том, что нужно видеть.
В эфире радио «Спутник Кыргызстан», наш традиционный подкаст «Киноблог». Здесь мы говорим о кино и обо всем, что с ним связано. И сегодня мы поговорим о том, почему те или иные жанры вызывают больше эмоций и наиболее популярны, нежели другие. И поможет разобраться нам в этом наш гость-психолог Айдана Турдубаева. Здравствуйте, Айдана. Добро пожаловать к нам в студию.
Здравствуйте, Нурбек. Спасибо большое за приглашение. Фильмы на сегодняшний день, это занимает такую достаточно большую часть нашей жизни. Мы уже не представляем, наверное, свой досуг как без просмотра фильма или сериалов. Мы всегда ходим на премьеры, мы делимся с друзьями, мы собираемся с семьями вот за просмотром какого-то фильма. Но не каждый задумывается, что какой-то фильм несет какое-то влияние на нас, как на психологическом уровне, наверное, как и на наше настроение.
Ну, действительно, кинематограф, сериалы и, в принципе, любой видеоконтент сейчас является неотъемлемой частью нашей жизни. И если там какие-то популярные ролики, короткие на Ютубе или длинные, или в том же ТикТоке или в Инстаграме говорят, обыгрывают какие-то простые сюжеты и с такой моральной составляющей, да, в конце, что вот тебе шутка, а мораль ее вот такая. Или там «выйди из зоны комфорта», вот это все такое, то кино и сериал — это более сложная штука по структуре, по повествованию. И вот вы отметили, что это все имеет на нас какое-то влияние, но чаще всего мы же даже не задумываемся, когда мы смотрим очередной эпизод какого-то сериала или какого-то фильма, что в нашем подсознании все это оставляет определенного рода отпечаток. Скажите, как это работает и почему вот там определенные сюжеты работают лучше, жанры или уловки, а другие работают хуже? Вот самое популярное, наверное, то, с чем мы любим оставаться не то чтобы наедине, а легче всего воспринимать это какие-то комедийные ситуации и ситкомы, и комедии.
Наверное, вы не раз замечали, что мы, бывает, смотрим какие-то фильмы, там, опять-таки, те же сериалы, и мы прям головой погружаемся в этот сюжет, мы начинаем переживать за каждого героя, там, если он еще умирает, то мы так вообще грустим несколько дней. Но, опять-таки, должно быть дозировано, я считаю, что количество просмотра, как в фильме ужасов, да, такой жанр, наверное, смотрят те, кому не хватает адреналина. И адреналин, он на самом деле полезен, но опять-таки должна быть доза какая-то. Вот смотреть, может быть, раз в неделю, раз в месяц там кому-то. А некоторые психологи считают, что фильмы ужасов можно смотреть или использовать для работы с пациентом, чтобы избавиться от каких-то фобий. И там есть такой момент, чтобы пациент должен быть уравновешенным психическим, чтобы он мог это выносить. Если человек, вот этот пациент будет неуравновешен, а психически как-то нездоров, он может это все в обратную сторону, да, пойти.
Ну, я так понимаю, вы с этим, если не часто, но тем не менее периодически сталкиваетесь на своей практике, когда ваши, как правильно называть, клиенты, собеседники приходят и рассказывают вам о каких-то своих, тех же самых фобиях или переживаниях. И часто ли бывает такое, что эти фобии или переживания усиливают просмотр там фильмов или сериалов или какого-то еще такого контента?
Вот фильмы ужасов, это многие думают, что это очень сильно влияет негативно, но на самом деле взрослый человек, когда он смотрит, он же разделяет, что это актеры, что это просто их какая-то роль, да. И поэтому, вот, например, фантастика. Опять-таки все думают, что в этом такое, мы же как-то свою фантазию разыгрываем, да, мы же смотрим, как это происходит за гранью. Но при этом, когда они смотрят какие-то подростки, какие-то взрослые, это больше мы в инфантильность превращаемся, потому что мы начинаем фантазировать в реальной жизни. Нам кажется, что у нас есть какие-то чудодейственные у нас силы. Нам кажется, почему нельзя там завоевать что-то с помощью какой-то суперсилы, там, как у Человека-паука или у Чудо-женщины, например. Поэтому тоже нужно это разделять, различать, где есть грань. Ты смотришь, наслаждаешься. Ну, кино для чего мы смотрим? Чтобы вот развивать свое мировоззрение, да? Комедия — это вообще самый лучший, наверное, самый лучший жанр, который я вообще обожаю. Комедии поднимает настроение, поднимает, не знаю, ну, этот дофамин, да, эндорфины, вот это вот все наши гормоны, они начинают играть, мы наслаждаемся этой картиной. Мелодрамы, допустим, мелодрамы, они же такие грустные. Мелодрама — это, если человек еще одинок, он уже начинает еще подпитывать это, вот я одинок, а я бы, мне хотелось бы, вот у меня такая жизнь была, неразделенная, например, любовь, это про меня. Мы начинаем, наверное, примерять вот эту роль, вот этот весь сюжет на себе, что тоже плохо влияет на нас.
А вот смотрите, вы сказали про фантастику, и, ну, у меня, к сожалению, нет статистики, я этот вопрос не изучал, но если человек относительно взрослый, и при просмотре фантастических фильмов он впадает в некий инфантилизм, да, начинает коллекционировать фигурки или постеры с этими персонажами, или, никому в этом не признаваясь, внутри себя ищет какие-то суперсилы, как вы отметили, то в обычной взрослой жизни это, ну, не сказать, что сильно мешает жить. Ну, наедине с собой ты можешь там пофантазировать, представлять себя в роли того или иного героя. Тем более сейчас этих героев огромное разнообразие, и они отошли от признаков какой-то конвенциональной красоты, да, что это обязательно должен быть там мускулистый, накачанный блондин с голубыми глазами, или наоборот, если говорить о женщине, то она уже отходит от стандартов гиперсексуализированности, и она приближена, ну, скажем так, к обычной женщине из к женщине из реальной жизни. Тут больше, наверное, вопросов к подросткам, которые еще познают свое тело, познают себя, и, например, история про Человека-паука, это же, если посмотреть на нее с научной точки зрения, это история про взросление. И тут более или менее точки над «и» расставлены, это сделать, ну, относительно легко, если слишком глубоко не вдаваться в это все. Но вот, а что касается комедии и мелодрам, тут у меня лично возникает гораздо больше вопросов, потому что, когда мы смотрим сюжет из мелодрамы, они примерно построены все по одному и тому же принципу. Когда, ну, самый распространенный, и в 90-х особенно это было распространено, когда две противоположные личности встречаются, и у них при первой встрече чаще всего возникает какая-то конфликтная ситуация, потом возникает какая-то другая ситуация, где они буквально встречаются глазами или случайно там касаются рук друг друга, и в них появляется вот это чувство внутреннее, зарождается, и дальше уже через какие-то тернии, через преодоление, они в итоге в конце хэппи-энд, и они живут, ну, может быть, и недолго, и счастливо, но на момент этого периода их жизни они остаются вместе и вроде бы находят свое счастье. Но в жизни же все происходит не совсем так. В жизни же чаще бывает так, что мы кому-то нравимся больше, но этот человек нравится нам меньше, чем хотелось бы друг другу. И наоборот, мы стремимся за, может быть, навязанными идеалами или стандартами противоположного пола. И иногда бывает, что мы очень много времени тратим на поиски такого идеала, который нам подсказали там, те же мелодрамы или комедии, несмотря на свою, казалось бы, безобидность. Вот как вы смотрите, насколько это этично, наверное, навязывание вот таких вещей своему зрителю?
Вы имеете в виду то, что когда мы смотрим такие фильмы, примерять на в личной жизни?
Да, их же примерять на себя проще, особенно взрослым людям, чем нежели там, понятно, что я бы хотел быть как Тор или как Железный Человек, да, гением, миллиардером и филантропом, и плейбоем в то же время. Но, будучи взрослым, мы понимаем, что это, наверное, сложно и где-то даже невозможно. Ну, как минимум, создать такой костюм, который будет летать и крушить врагов направо и налево. А в мелодраме или комедии там главные герои же максимально сначала приближены к чертам реального человека и выглядят довольно реалистично. Но в то же время то, что творится по ходу сюжета, не всегда можно повторить или воплотить в жизнь. Хотя, казалось бы, это простые вещи там, в тех же мелодрамах. Там, несмотря на сказочный сюжет, отсутствуют сказочные элементы.
Вот смотрите, когда мы смотрим такие фильмы, мелодрамы элементарно, да, там мы же начинаем примерять на себя, мы же хотим... Вот замечаете даже, когда мы смотрим на какой-то персонаж, там главный герой, нам кто-то нравится, мы начинаем что-то не... Мы хотим, наверное, быть похожим на таких, но их снимают слишком идеальными, то, что вот у них там... Они очень красивы, они очень там успешны, богаты там и так далее, да. Нужно различать, наверное, вот разделять, что я могу из этого персонажа взять. Потому что мой, наверное, совет, ну, такая рекомендация, когда мы смотрим различные фильмы и сериалы, нужно брать полезное с каждого героя. Не так, что вот я влюбилась в какого-то персонажа, все, я хочу быть таким-то персонажем, и все. Вот. И мы начинаем вот эти привычки какие-то, да, как они разговаривают. Бывали такие клиенты, которые, вот знаете, я там, мне так нравится вот этот персонаж, я хочу быть как он. Я говорю, ну, это же фильм. Да, вы, что вы можете из этого героя взять полезное? Он говорит, ну он всем помогает. Я говорю, вы можете помогать. Это не значит то, что нужно помогать, потом так же страдать, как этот герой. Нужно различать, что есть я, есть реальный я, есть здесь это какой-то герой. А у него там, когда прическу меняет элементарно, да, какого-то героя тоже, тоже подойдет ли мне это опять? Нужно это все разделять. Брать с каждого, наверное, героя что-то свое, по-маленькому, наверное.
Ну, знаете, у меня был один очень хороший знакомый, и когда только-только вышел сериал «Доктор Хаус», и мы очень сильно по нему фанатели, это было в студенческие годы, и один мой знакомый настолько был фанатом «Доктора Хауса», что он даже в какой-то момент ходил с палочкой, потому что персонаж «Доктора Хауса», он хромает, у него проблема с ногой, с коленом, и он там ходит с палочкой. И он пытался ему вот подражать во всем, и даже вот перенял у него привычку где-то даже прихрамывать. То есть это вот то, о чем вы говорите, да, что даже если персонаж очень сильно нравится, не всегда нужно полностью копировать его поведение, его привычки и его внешность.
Да, все верно, да. Потому что это может сказаться на нашу жизнь, мы уже начинаем не различать, да. Боевики, кстати, боевики, мы когда начинаем часто смотреть, это же опять про инфантильность, то, что сила побеждает все, можно силой надавить и получить свое, да. Но не всегда же это так. Не всегда в реальной жизни так. За это, может, на тебя, не знаю, могут
какие-то негативные... Ну, как минимум, многие вещи, которые творят герои боевиков, незаконны.
Да, все верно. Поэтому нужно опять различать, какая сила, что это фильм, там фильм в любом случае их там посадят, а когда фильм закончится, они снова... Ну, в реальной жизни это же не так, правильно? Поэтому боевик, вот он тоже плохо влияет, особенно на подростков. Я бы рекомендовала родителям смотреть за тем, что смотрит их ребенок. Обязательно смотреть, что можно смотреть ребенку там, а смотреть ограничения по возрасту. Потому что вот эти подростки начинают смотреть, у них же еще психика не сформировалась, она же такая слабая, нет, одной ногой во взрослой жизни, одной ногой в детской, да, такой. И они не понимают, что они смотрят. Им кажется, все вот. Помните «Бригада»? Угу. Это мой любимый сериал такой. И после этого сериала очень много бума было. Когда мы все хотим вот это рэкетирство, хотим вот эту вот такой
силы. Когда романтизировали,
да,
криминальную жизнь, вот эту жизнь по понятиям и вот, да, это все, да, такое. Да. Это да, это как раз пришлось, например, на мой подростковый период, когда вот все это происходило.
Как у вас с этим было? Повлияло на вас?
Ну, на меня лично, на моего друга нет, потому что, ну, нам нравился очень этот сериал, и тогда был бум таких фильмов, там, «Антикиллер», что еще... «Бумер» тот же самый. И мы смотрели, и, конечно, мы примеряли на себя эту роль. И, возможно, тут дело в том, что... Ну, вот могу сказать про себя и про своего друга, да, с кем мы дружили. У нас, возможно, были очень хорошие, тесные взаимоотношения с нашими родителями, в частности, с отцами. И мы понимали, что это такая жизнь, нам не подходит. Хотя очень много людей, окружающих нас, они говорили о том, что... Ну, они очень сильно увлеклись, и вот эти, ну, субкультуру, да, скажем так, вот, тюремных взаимоотношений, бандитских взаимоотношений, там, воры в законе, вот это все привносили, пытались привнести в нашу жизнь, и взаимоотношения очень часто строились на том, что, ну, вот, по их правилам, по которым нам показали в этом сериале, что вот ты кто по жизни, там, кто ты по понятиям, такие разговоры были. И вот старшак, ну, даже вплоть до лексикона перенимали.
Да-да-да. Вот я вспомнила интервью актеров «Бригады». Им задали вопрос, были ли вы счастливы, да, что-то в таком духе, когда вы отсняли, и такая популярность вам пришла. Он говорит, нет. Там все четверо отвечают «нет», потому что после этого очень много негативно это сложилось, повлияло на молодежь, и все начали вести себя так. Абсолютно «нет», они были расстроены, кстати, то, что они снялись, хотя у них такая была бешеная популярность. И на данный момент вот я его пересматриваю там раз в год, раз в два года, да, пересматриваю. С каждым разом понимаю, что вот четыре персонажа есть, там Саша Белый, да, Космос, Фил и Пчелка.
Пчела.
Раньше, если всем нравился Саша Белый, допустим, я на сегодня могу сказать, что мне нравится Фил. Он такой семьянин, который защищает, который в здравом таком уме, который говорит, ребята, остановитесь.
Он наиболее взрослым из них, наверное, да. Выступает чаще всего.
Да. Раньше мне нравился Космос. То, что он такой, это на веселье, то, что вот я на машине, я катаюсь, деньги это не проблема, да, и вот, наверное, веселье мне нравилось. Саша Белый своей уверенностью, своим таким поведением, да, взял, тоже нравилось. И опять-таки, вот как возвращаясь к тому вопросу, я могу сказать, что можно с каждого персонажа брать по чуть-чуть. У этого такую силу, у этого такую харизму, у этого такое отношение там, к женщинам, у этого там еще что-то. Не брать, не копировать один в один кого-то. Потому что, ну, опять, где я, где он, да?
А что касается пчел, почему пчел никому не нравится?
Что-то он плохо мне запомнился в голове.
Наверное, потому что это такой большой ведомый персонаж, и все их серьезные проблемы, которые в последующем оказали влияние на их печальный конец, как раз из-за действий же где-то и пчелы и произошли, из-за недопонимания внутри вот этой группы, внутри бригады. И да, здесь мы очень часто забываем и не обращаем внимания, насколько печальный конец их всех ждал и настиг. Потому что они все лишились всего, начиная там от самого Саши Белого, и ему, наверное, было тяжелее всего, хотя он там в конце всем отомстил, но он лишился же всего, и семьи, и вот этих ближайших друзей, они все погибли, и поэтому, что можно в плюс поставить сериалу «Бригада», несмотря на романтизацию этого всей этой жизни, вот такой околокриминальной и жесткокриминальной, то, что у всех примерно одинаковый конец. И в этом отношении мне очень нравится фильм «Ирландец» Мартина Скорсезе, который вышел 2 года назад. Это тоже большая сага о том, о становлении бандитов, мафиози в Штатах. И мне нравится посыл, который есть в самом-самом конце, что насколько бы могущественный, насколько бы внутренне сильный, сильным человеком ты ни был, насколько бы ты не управлял всем и где-то даже был беспринципным, и тебя все боялись, но, опять же, тебя ждет одна и та же участь. Он умирает в доме престарелых в полном одиночестве и немощным. И вот это так сильно меня тронуло, когда я посмотрел эту концовку, что я задумался, что нужно, наверное, жить здесь и сейчас, и вне зависимости от того, будут тебя бояться ли тебя сейчас, или наоборот, не бояться, то ты всегда рискуешь умереть где-то в одиночестве, в безвести, и от тебя все отвернутся. И поэтому, наверное, лучше жить, ну, как минимум, соблюдая законы, да, и не творить гадости, как минимум, своим близким людям.
Да, все верно. Поэтому жанры стоит выбирать, смотреть. Мне нравятся фильмы, которые учат чему-то. Вспомнился сейчас один фильм, «Идеальные незнакомцы». Смотрели?
Это итальянский фильм. Да. Да, он же очень психологичный, кстати.
Вы же во многих странах ремейки начали снимать.
Да.
И я вспомнила там, если кто не смотрел, это фильм про друзей, компания там друзей, их семеро. 3 семьи и какие-то там друзья. А как раз там есть психотерапевт среди этих друзей, кажется, ее звали Ева. И она говорит, ребят, давайте поиграем в игру, как карта на стол, да, это вместо карт, правда, телефоны. Кто бы ни писал, кто бы ни звонил, будем отвечать на громкой связи, будем зачитывать слух сообщения. И они начинают зачитывать, они начинают отвечать все это по громкой связи, и выплывают все тайны. Все тайны выплывают, и каждый начинает думать, как так? Как ты там, ты умираешь, оказывается, ты не говоришь, ты изменяешь, а ты, оказывается, мы не знали, там они еще изменять, по-моему, друг другу, там, не знаю.
Друг с другом. Да,
да. Друг с другом, по-моему, да, что-то такое было. Очень много же тайн всплыло. Мне понравился, наверное, смысл этого фильма, да, то, что не надо всем показывать свои тайны, тайны рассказывать. Это окей, если у тебя есть какие-то тайны. Это даже как у ребенка, даже у ребенка должна быть какая-то тайна, маленький секрет. И с каждым годом, представляете, у нас этих секретов все больше и больше. Мы только тревожимся, вот это вот, чтобы сохранить какой-то свой секрет. И это тоже нормально. Не всем обязательно знать, если даже вы в браке, если вы даже в отношениях, не всем обязательно знать все твои вот эти вот темные какие-то стороны. Можно это утаить, и это тоже окей.
Ну, если вы это говорите как психолог, я думаю, очень даже неплохой совет. И даже с точки зрения взаимоотношений, например, вот у меня и у моего партнера, да, у моей девушки, уже сложившиеся, устоявшиеся отношения, и получается так, что какие-то тайны могут травмировать скорее ее, нежели меня. И наоборот, быть травмирующими для меня. Поэтому не договаривать обо всем, что с тобой было. Конечно, если это не, ну, согласитесь или нет, вот скажите, если это не связано со здоровьем, и если, например, у нас есть намерение иметь детей, там, создавать семью и прожить долго и счастливо, то чтобы там тайны из нашего прошлого не ворвались в какой-то момент и не разрушили нашу семью. Кстати, очень популярный сюжет тоже для триллеров и мелодрам.
Ну вот про здоровье, да, если у вас там есть в планах что-то в дальнейшем, да, создавать семью, да, рожать детей, это нужно обсуждать, это нужно разговаривать, и если есть какая-то прям проблема, так скажем, в здоровье, это нужно, наверное, сообщить. Это опять разделяет ваши границы, что для вас окей, что для вас не окей. Например, если у вас для вашего партнера окей расспрашивать про прошлую вашу жизнь, да, про какие-то прошлые отношения, а для вас это не окей. И это тоже нормально понимать. Это не обязательно то, что вот я должен знать или я должна знать, и ты должен все рассказать, потому что у вас есть какая-то граница, о чем вы не хотите рассказывать. Поэтому если что-то касается вас двоих, прям действительно касается что-то в каком-то действии, в каком-то выборе, то это только разговаривать. А если есть какие-то секреты, которые в целом вы не хотели бы рассказывать, в целом бы не стоит это даже рассказывать, пожалуйста, вот это можно оставить.
Ну, прикольно, у нас получился такой небольшой сеанс психотерапии, обсуждая фильмы. Смотрите, если вот возвращаться к теме кино и к теме популярных сюжетов. Вот если говорить про тайны, да, до этого я сказал про то, что в фильмах тоже часто используется вот этот сюжетный поворот, когда семья счастливо живет, у них все хорошо, налажен быт, и иногда даже дети у них есть. И тут уже зависимость от жанра. Если это боевик, то прошлое одного из партнеров, он там был в прошлом шпионом или суперубийцей, или каким-то, не знаю, военным, оно дает о себе знать, эхом отдается и разрушает их сложившийся быт. Если это какой-то триллер, то там совсем страшная какая-то мрачная тайна, связанная с родителями, с прошлыми отношениями или даже где-то с ребенком, которого она оставила. Если это ужастик, то, соответственно, там еще хуже, еще все сложнее, связанное с мистикой, что в ее роду есть какие-то ведьмы или призраки, которые преследуют их сегодня. И вот такого рода фильмы, они очень популярны, по моим личным наблюдениям, среди вот почему-то именно девушек. Девушек, которые вот вышли из подросткового периода и вот в промежутке между там условно 35-40 годами и 25. Как вы думаете, почему это так? Почему вот, ладно, не будем сужать до девушек, а именно вот людям в этом возрасте, которые вот постподростковый период, какие-то вещи мы для себя вроде уже определили, но что-то еще не пережили. и мы входим в там, состояние осознанности, да, как хотелось бы. И в этот период мы себя вот триггерим где-то вот такими историями, напрашиваемся где-то даже на такие истории и любим вот такие сюжеты, вот такие вещи.
Кстати, да, вообще хороший вопрос. Мы же смотрим то, что касается с нами. Мы же всегда выбираем такие фильмы. Вот я часто замечаю эти девушки, которые смотрят мелодрамы, это про какие-то измены, да, говорят, ох, какой сволочь, он там изменяет, ты видел? Я говорю, зачем мне такое смотреть? Потому что это никак не про меня, да, у меня нет партнера, у меня нет каких-то отношений, нет никаких измен. И зачем мне смотреть, вот сопереживать это, там проживать? А кому-то это нравится, кому-то кто-то проживает, да, у меня точно так же было, у меня точно, я вижу вот эту вот боль, я прочувствовала, да, там, например, кому-то нравится опять ужастики, да, тоже в ужастиках что-то показывают, какого-то полицейского, который был, совершал насилие, это вот про их отца, там еще что-то такое. Они же проживают, либо кто-то, есть еще обратный эффект, кто-то наоборот избегает такие фильмы. Mm-hmm. Да, вот это вот, я боюсь такое смотреть, сопротивление, да, я не хочу такое смотреть. Поэтому, вот прям хороший вопрос. Мы все, всегда мы выбираем те фильмы, которые связаны с нами.
То есть мы пытаемся посмотреть на себя чаще всего, наверное, со стороны, через вот эти истории, через эти
призму,
фильмы.
Да. Или можно даже сказать, мы выбираем те фильмы, где мы хотим быть такими же, как вот в этом фильме, да, например, на каких-то героев. Красивая картина, красивая жизнь, там, не знаю, еще что-то такое, что-то хотим узнать. Мы никогда не смотрим, ну, не знаю, ну, скажите мне, посмотри ужастик. Ну, зачем мне смотреть ужастик? Ну, что я там? Я не хочу этот адреналин. Я не хочу пугаться просто так. Я не буду смотреть. Я посмотрю, например, какую-то хорошую комедию, где я могу посмеяться, но при этом там что-то будет семейное, что-то такое вот. Какие-то, наверное, мне не хватает, наверное, что-то про семью, да, где-то пока, когда я очень мало, наверное, что-то такое смотрела. Я сейчас начинаю смотреть и добирать, как будто вот я проживаю с ними. Какие-то их бранчи, какие-то их вот куда-то съездить, что-то такое. Я вот наслаждаюсь такой картиной на данный момент.
А, то есть, используя ваш же инструмент буквально против вас и то, что вы сказали, то если попытаться немножко проанализировать то, что вы сказали, получается, что сейчас вы находитесь в том периоде, когда вы именно стремитесь вот к такой, к семейной жизни, к более, к таким более серьезным отношениям, где у вас уже зарождается то, что отразится на вас в будущем. То есть про вашу будущую жизнь.
Да, возможно. Мне даже мой психолог такой вопрос не задавал. Что ж, я растерялась. Возможно, да. Я смотрю на какую-то модель какой-то семьи и думаю, вот это мне подойдет, а вот это нет, не подойдет. Какие-то ценности, да. Вот это бы я взяла, а вот это нет. Ну, здесь они что-то все в разъездах, мне не нравится, да, например. Да.
Ну, это просто исходя из того, что вы до этого говорили, и вы сами продолжили про те фильмы, который вас сейчас тянет.
Против меня же, да.
Да, и исходя вот из этого нашего диалога, можно ли делать, или наоборот, всегда ли правильно делать вывод о человеке, исходя из его предпочтений? Вот если, например, человеку нравится серия фильмов «Пила» про то, как люди не ценят свою жизнь и сталкиваются с такой вещью, как, ну вот, маньяк, как его звали, не архитектор, конструктор, сталкиваются с конструктором, который ставит их в такое положение, когда они по его задумке должны полностью прочувствовать все свои упущения в жизни и то, что они не ценили то, что у них есть, и в итоге погибают они всегда страшной кровавой смертью. Или там серия фильмов «Крик» про маньяка, который преследует своих жертв вот уже на протяжении 20 лет, перевоплощаясь в разных персонажей этой же франшизы. Или если человек любит, там, допустим, боевики, где главный герой всегда побеждает всеми доступными ему способами. Можно ли сделать о человеке определенный вывод?
Мы не можем залезть в голову человека, первое, что я могу сказать. Примерно, да, можно, да, по интересам, что ты смотришь. Но второе, можно задать вопрос, если заинтересовались, что тебе именно нравится в этом фильме, да, какая сцена тебе нравится в этом фильме, что тебя так прямо вот заставляет смотреть? Может быть, это опять красивая картина или сам персонаж? Или вот как в «Пила», да, мне очень нравится то, что там же есть вот эта загвоздка как раз, чтобы все что-то ценили. Может, кто-то смотрит, наоборот, со стороны этого конструктора, отомстить всем, не знаю, показать через такую боль, через какую-то вот эту такую страшную смерть, да, там они же всех страшно умирают. Может, кто-то это со стороны этого смотрит. Точно так же, кстати, как сказки. У каждого клиента, когда спрашиваешь, какая ваша любимая сказка, они там начинают рассказывать, а какой момент вам он там нравится в этой сказке. И они начинают про этот момент рассказывать, и это сценарий жизни, да, если про сказки сейчас чуть-чуть рассказать, это сценарий жизни, который меняется там на протяжении всей жизни. Мне нравилась Золушка. Да, в Золушке я все еще задавалась вопросом, почему мне так нравится Золушка, если она такая терпила. Она же действительно, там неизвестно, почему она не может отцу пожаловаться, что вот на ней там издеваются падчерицы и мачеха, да? Почему она вся такая несчастная? Почему она не может поставить на место эту мачеху или там уйти, опять-таки? Я всегда задавалась это в подростковом возрасте, потом в своей там уже в осознанном возрасте. Я потом его как-то пересмотрела и поняла, что все время мне нравился момент, когда появляется фея. Фея появляется, ну что делает там? Какой-то у нее там волшебный...
Взмахом волшебной палочки решает ее проблемы, хоть и временно.
Да-да-да, то, что она начинает, вот палочка что-то там поколдовала, она вся в таком в платье красивом, хрустальной туфельке красиво, там карета нарисовалась, и она идет на бал. Ну, и там же эту сказку, конечно, можно еще по-другому, то, что там принц недалекий, что он не может найти в себе принцессу, что ему отец, король, да, устраивает целый бал, чтобы найти ему вот эту принцессу. Там еще чуть по-другому. Но в моем, из моего опыта, я поняла, что я все время ждала какую-то фею. Что мне хотелось, чтобы вот какая-то фея пришла за меня, там, не знаю, закончила учебу, нашла работу, выдала замуж, там, и все было успешно. А если закончить эту сказку «Золушку», да, продолжить, так скажем, у Золушки случится психоз. Потому что не бывает... Ну, лично я не встречала, и лично сколько я изучаю эту тему, Золушка, выходя замуж за принца, за такой вот уровень, большой такой высокий статус жизни у него, социальный такой, и она там не будет жить долго и счастливо. У нее случится там психоз, невроз, что-то у нее да случится, потому что она опустится на свой же уровень, откуда она пришла. Поэтому нужно переписывать сказку, делать какой-то анализ, да, и также в фильмах, когда мы выбираем тоже что-то брать полезное.
Ну, вот пока вы рассказывали, я подумал, что очень похожая история у одной из героинь нового сериала «Дом дракона», продолжение «Игры престолов», когда девушку выдают замуж за короля, и у них очень разный социальный статус, и она долго с этим пытается примириться, и учитывая контекст, обстоятельства, там, средневековый сеттинг, у нее выбора нет, и в итоге она превращается в жестокую королеву, которая любыми способами пытается защитить свою семью, своих детей и свою власть. И где-то, да, действительно, если вот взять одну из героинь сериала «Дом дракона» и на нее наложить вот историю Золушки, то получается, да, в дальнейшем она практически сходит с ума и выступает против закона, против всего остального, против обстоятельств, для того, чтобы и идет даже на развязывание глобальной войны ради того, чтобы сохранить вот свой статус свое влияние. И действительно, очень интересно получается. Если,
да, сказки.
Да, ну, то есть, получается, все зависит от контекста, да, и от точки зрения. И если вот продолжить разговор о том, определяют ли наш выбор, наше внутреннее нынешнее состояние, психологическое или, напротив, наши желания потаенные, то, видимо, здесь тоже есть периодичность, что сегодня меня интересуют одни вещи, завтра меня будут интересовать другие вещи. Если говорить о себе, то когда у меня появились дети, то сюжеты, связанные с, ну, вот в кино и в поп-культуре, связанные с насилием над детьми и с какими-то вещами, которые могут навредить детям, со смертью детей, тут я стал отгораживаться от них. потому что я не мог это смотреть, я не мог на это нормально реагировать. У меня доходило аж до вот, до предистеричного состояния в определенные моменты, потому что я очень боялся, что с моими детьми что-то может такое произойти. То есть, получается, наш выбор даже в кино определяется нашим состоянием.
Да, да,
все верно. И с тем, с нашими страхами или, наоборот, с нашими желаниями.
Угу, все верно. Мы же, когда есть настроение, мы давай комедию, да, или давай что-нибудь, какую-нибудь мелодраму, или давай что-нибудь фантастику. Мы же так выбираем. А когда у нас какие-то ценности меняются, мы начинаем и фильмы разные так подбирать. Вот как вы про детей сказали, то, что у вас уже ценности, да, у вас уже инстинкты, как родитель, да, то, что вы бы не хотели смотреть такие сцены, как бы не хотели бы это примерять, может быть, на себе даже какое-то избегание, может быть, да. И поэтому, да, все верно.
А вот если говорить об инфантилизме, который часто нам, мы об этом до этого тоже вскользь упомянули, который часто нам навязывает популярная культура через самые доступные кино и сериалы, и иногда где-то сюжеты песен и там, видеоклипов, есть, оказывается, такое вот клише. Среди я сам об этом узнал относительно недавно, и для меня вот как что-то... Ну, какая-то часть вот этой культуры обрело смысл. Потому что до этого я не очень понимал, как это все работает. Есть такие образы, которые создаются в кинематографе, и когда, ну, например, вот с точки зрения мужчины, да, есть девушка такая легкая, где-то воздушная, но при этом она умная, и при этом она очень хорошо понимает твои интересы, вовлечена в твои интересы, и в то же время она держится немножко отстраненно. И вот такой неуловимый образ идеальной девушки там, для там, среднестатистического мужчины из, скажем, 90-х. И в то же время она готова грудью встать, и в том числе и на твою защиту, если это требуется. И оказывается, есть целый жанр, это выведенная такая штука, и называется «девочка-пикси». Я знаю, что то же самое есть и про мужчин в кинематографе. Когда навязан образ малоэмоционального, очень маскулинного, человека, который может щелчком пальцев решить любые твои проблемы. И идеальным, наверное, воплощением, столкновением вот этих двух клише жанровых является фильм «Красотка». Когда, с одной стороны, есть очень богатый, красивый, мужественный мужчина, который может делать все, что он хочет, потому что для того же консервативного общества, в котором он существует, привести в это общество девушку легкого поведения, это же нонсенс. Но он настолько как бы смелый, что он ни на что не смотрит и вводит героиню Джулии Робертс в это общество. А героиня Джулия Робертс как раз-таки представитель обратной стороны этого клише, когда... Простая, красивая девушка со сложной судьбой, не глупая, готовая тебя во всем поддержать и может очаровать кого угодно, но при этом у нее есть такой грязный секретик, да, в этом контексте, наверное, можно это использовать. И вот эти два противоположных образа, они встречаются как по отдельности, но очень классно совмещены как раз вот в этом фильме «Красотка». И подобные фильмы настраивают нас на то, что мы постоянно ищем, как мужчина, такого персонажа, как героиня Джулия Робертс, а девушки, наоборот, ищут такого же персонажа, как герой Ричарда Гира в этом фильме. И, наверное, еще одним воплощением вот этого персонажа является мистер Биг из сериала «Секс в большом городе», но в последнее время я слышу, что мистер Биг вовсе не так хорош, как его все... Раньше все по нему все тащились, а сейчас, наоборот, все по нему понимает, что он инфантильный, несерьезный, неспособный на серьезные отношения человек. И вот как вот это все, во-первых, влияет на наше мышление, на наши поиски партнера, да, и взаимоотношения, и как со временем новая этика, новые веяния меняют отношение к таким персонажам?
Ну, когда мы смотрим такие фильмы, нам нужно четко определять, какой партнер нам нужен, с чем мы согласны, с чем мы не согласны, да, с чем мы хотели бы, с каким партнером я бы хотела бы встречаться, да, или это же такой выбор, да, очень сложный, допустим, выбор на сегодняшний день, допустим. Вот про красотку фильм, да, там тоже, это же отсылка, так скажем, на Золушку, да?
Да.
И ничем хорошим не закончится даже этот фильм, опять-таки, потому что ничего такого полезного не поняла Джулия Робертс. Она все так останется в своем же сознании, дальше будет хотеть угождать другим мужчинам, лишь бы получать какие-то деньги, да, средства и вообще выживать.
Ну как так? Она же девушка с принципами все равно.
Ну все равно она опустится на свой уровень. Это опять-таки вот отсылка на Золушку. Я же говорю, как если в Золушку, если там дорассказать, то продолжение, да, допустим, она пойдет и изменит садовником или с охранником, потому что она опять останется на своем уровне.
Как вы рушите сейчас наш мир?
Нужно расти. Вот я бы из Золушки, если вот опять дорастить, нужно расти внутренне. Нужно расти до такого уровня. Никогда не бывает так, чтобы, там, не знаю, вот встретить, вот как российские сериалы, да, помните, как с деревни приезжает какая-то девушка, теряет деньги, она остается на вокзале, там устраивается официантка.
Да, и встречает мужчину,
встречает какого-то мужчину с Рублевки, который забирает ее домработница, влюбляется.
И при этом у него уже есть невеста.
Какая-то такая вот вся яркая, уже привыкшая такой жизни, да. А здесь она вся такая семейная, ценности какие-то. Но это вот на уровне. Я считаю, что должно быть на уровне выбирать такого партнера. А как выбирать в плане... Нужно для себя сначала определить. Мы же не можем с этого фильма. Вот «Секс в большом городе», вот этот Биг. Я не помню, где был разбор целого сериала. Каждую серию разбирали. И действительно, когда если его пересмотреть после этого разбора, ты увидишь очень много нюансов, где, не знаю, высказывают его вот эти вот поведения, вот этой инфантильности, да? Как я забыла вот эту героиню.
Кэрри Брэдшо.
Кэрри, да. Кэрри, как она себя ведет, как она говорит, не играйся со мной, я тебе не игрушка, да, когда он появляется обратно, что с ней происходит. Это можно целыми днями, не знаю, сидеть и разбирать вот этот каждый момент, и они же круто показывают вот эту модель отношений.
Ну, кстати, а Кэрри же, она же как раз вот из тех девушек, которые выбирают всегда мужчин, которые, ну, скажем так, неоднозначные. Потому что если взять другого ее мужчину, все ее, ну, мужчину ее мечты, да, то это человек, которого сыграл Барышников, артист. И он тоже не очень однозначный, он тоже достаточно неприятный тип на самом деле, который не полностью ее ценит. А если говорить там, например, об Эйдене, ну, он вроде как со всех сторон идеальный, но... Тоже, как только он начинает уделять, не знаю, настолько большое влияние, оказывать на нее большое влияние и отстраняется от нее, у нее тут же все внутри переключается, и она опять начинает тянуться к нему. То есть Кэрри Брэдшоу как раз-таки из тех женщин, которые ищут сильного плеча, но все время натыкаются там, на абьюзера, да, говоря языком психологов. Потому что вот персонаж Барышникова, что мистер Биг, они же оба классические абьюзеры, очень самовлюбленные, очень эгоистичные.
Это если в нашей жизни, да, рассмотреть как в настоящей жизни, да, первый человек должен быть самодостаточным, опору. Вот бывают девочки, которые вот постоянно ищут какие-то отношения, постоянно вот с одних отношений прыгают в другие отношения. Это неправильно. Им должно быть самим собой хорошо, комфортно, что вот мне с тобой окей и без тебя окей. Вот так вот должно быть. И как ты, естественно, ищешь какое-то плечо, ищешь какую-то опору, потому что у тебя нет этой опоры, потому что у тебя нет этого плеча, ты не можешь защитить, и ты ищешь в ком-то. Ну, там, если углубляться, это обратная история про отца, да, поэтому важно понять, что меня достаточно. Я уже не помню, это то ли Бейонсе, то ли Джей Ло, это ее высказывание было. Я есть, и меня достаточно. Это такая довольно-таки сильная фраза, что вот я есть, мне никого не надо. Если кто-то будет, ну, мне тоже будет окей. Если никого тоже не будет, и мне тоже и так будет окей. Поэтому обратить нужно внимание, наверное, хорошо ли мне с самим собой, какого я партнера хочу, да, это что-то такое было, может быть, где-то сильнее, может быть, где-то там мудрее, еще что-то, но главное, чтобы это было комфортно, но никак, чтобы это было, не уходило в зависимость, вот я так завишу от тебя, да, не уходи, пожалуйста, там вот, такая нездоровая история.
Оказывается, у нас осталось совсем мало времени, я хочу подытожить наш разговор, и один из выводов, который можно сделать из нашего разговора, получается, что все, что мы видим на экране, это все-таки выдуманный мир. Это как некое зеркало, которое отражает иногда гипертрофировано наше нынешнее состояние и наш выбор фильмов. Наверное, если даже там не судить о другом человеке, то о себе, о своем состоянии можно где-то понять, исходя из того, что ты предпочитаешь смотреть сейчас, ну, из твоего там, из твоей выборки на сегодняшний день, здесь и сейчас, твое настроение, твое состояние. Можно, если подумать, сделать из этого определенный вывод. И другая вещь, которую я хотел резюмировать наш с вами разговор, получается, что не нужно стремиться за образами, которые нам показывают с экрана. Иногда это просто отражение там, среднестатистической какой-то ситуации, реальной вещи, опять же, чуть-чуть гипертрофировано. И мы, ну вот, наверное, буду говорить больше от себя, мы экстраполируем то, что мы видим на экране, на свою жизнь, пытаемся проживать так, как это мы видим на экране, в поиски там, того же партнера или каких-то жизненных ситуаций, а потом с экрана, видимо, то же самое. Это, получается, аналог такого бесконечного зеркала, когда мы раз за разом повторяем вот одну и ту же ошибку, наступаем на те же грабли и ходим по кругу, и в итоге не можем понять, что с нашей жизнью не так.
Все верно. Важно еще не забывать, что есть бессознательное, подсознательное и сознательное, да, то, что даже бессознательное, когда элементарно у нас это, да, зрительное и слуховое, да, вот у нас есть, когда мы даже на фон ставим что-то, это тоже важно, потому что мы можем бессознательно это все впитывать, так же, как и с музыкой.
Вот такой вот разговор у нас получился, в первую очередь о нас с вами, дорогие наши слушатели, о кино и о том, как на наше сознание влияет то, что мы смотрим, слушаем и слышим. Это был подкаст «Киноблог» на радио «Спутник Кыргызстан», и мы сегодня говорили о психологии и кино с нашим гостем, психологом Айданой Турдубаевой. А я с вами прощаюсь до следующей недели. Всего доброго!
Киноблог.